У микрофона Марина Тимашева и в эфире «Российский час поверх барьеров». Фонд Станиславского по традиции предварял вручение премии театральным фестивалям в Москве. Выбор можно считать безукоризненным. Это «Фауст» Эймунта Сенекрошуса, о котором я уже подробно рассказывала, и «Король Лир» Малого драматического театра Петербурга в режиссуре Льва Додина. Спектакль этот выдвинут на «Золотую маску» и, значит, еще раз приедет в Москву в марте-апреле 2007 года. Сейчас его играли в помещении Московского театра юного зрителя. Художественный руководитель театра Генриетта Яновска совершила необыкновенный по нынешним временам поступок. Она сняла собственные спектакли, чтобы уступить сцену актерам Льва Додина. Актеры написали для нее песенку. На маленьком банкете после спектакля ее, аккомпанируя себе на гитаре, исполнил один из лучших актеров театра Сергей Курышев. В спектакле он играет Глостера. Поясню только, что у Геты Яновской и у Камы Гинкаса, режиссера театра юного зрителя, ленинградские корни. И еще первая строчка песни у меня не записалась, извините.
Театр московский впускает порой петербургского льва. А может, все просто, один и у льва, и редчайший из гет Васильевский остров, с которого в мир смотрит интеллигент. Васильевский остров, с которого в мир смотрит интеллигент. Не верьте газетам, когда они бравые песни поют, и шоу поэтам, когда они грязь телелитрами льют. Прислушайтесь, дети, как старый акустик советую вам, и к Леве, и к Гете, и к лучшему из москва-питерских кам, и к Леве, и к Гете, и к лучшему из москва-питерских кам. Спасибо Яновской за то, что для нас размыкает свой мир. По сцене московской шагает страдающий питерский лир. Спасибо вам, Гетто, пусть ночью придет к вам ваш лучший из снов. Васильевский, лето, та белая ночь, тот театр пять углов. Васильевский, лето, та белая ночь, тот театр пять углов.
Теперь о самом «Короле Лире». Специально для спектакля Дина Додина сделала новый перевод трагедии. Он еще более прозаичен, чем предыдущий «Оси и сороки». Он грубее и жестче. Декорации к спектаклю делал Давид Боровский, и это его последняя работа. Давид Боровский – художник гениально немногословный. Он одел сцену в черные ткани, на заднике – деревянный крест-накрест доски, словно война уже идет или, во всяком случае, к ней готовится. Царство Лира явно разорено и небогато. Проблема разборок из-за недвижимости, преступлений и алчности волнует режиссера менее всего. Короля Лира играет Петр Симак. Куда делась изумительная мужская красота и редкой силы обаяния актера? Перед нами седобородый, согбенный Лир в белой рубахе и вязаных шерстяных носках. В сцене с дочерьми он похож на фигляра, склонного к розыгрышу и юродству. Сидящий за пианино шут Алексея Девотченко похож на жутковатого клоуна и играет мелодию на выход короля. Король медлит, заставляет себя ждать.
Королевство на три части. Я намерен немедленно отрести все заботы и дела с плеч моего возраста, чтобы переложить их на ваши молодые плечи, пока я налегке ползу к смерти.
Дочерям велено объясняться королю в любви. Они равнодушны и монотонно, не утруждаясь притворством, бубнят выученные тексты. Лира это устраивает. Недаром строптивую Корделию он просит переписать речь. Да и злится он на нее наигранно. Так подобает вести себя королю в сложившейся внештатной ситуации.
Да будет так. Я отрекаюсь от отцовского долга, от родства и права крови. Ты будешь мне чужой. Отныне и навеки. Скифский варвар и грешник, кровосмеситель, мне будут милее, чем ты, моя когда-то дочь. Молчите, внесуся между драконом и его яростью. Я любил ее больше всех и думал припоручить ее нежной заботе свою старость. Прочь! Не попадайся мне на глаза! Клянусь, я лишаю ее отцовской любви!
Настоящая ярость будет овладевать им постепенно, когда вслед за Корделией неподчинение выкажет Кент, когда французский король согласится взять Корделию без приданного, помешав наказанию осуществиться в полной мере, когда Лир столкнется с Гонорилией и обнаружит перемены, произошедшие со старшими дочерьми. Перемены зримы. Слуги обряжают Гонорилию, в этой роли Елизавета Боярская, в роскошное белое платье с так называемым елизаветинским кринолином. И вот уже перед нами не дочь, а повелительница. Кстати, Гонорилию и Регану можно понять. Во-первых, они по-прежнему боятся отца и допускают, что он может попробовать вернуть себе власть силой. Во-вторых, поведение самого Лира, Шута и Кента одобрить невозможно.
Слушай, дяденька, а ты уверен, что ты с твоими дочерьми кровная родня? Они грозятся меня выбрать за правду, ты грозишься высечь за то, что буду врать. О, хотел бы чем угодно, дяденька. Только не сутон! И все же я не хотел бы быть тобой. Ты обкромсал свой ум с двух сторон и ничего не оставил в середине.
Шут не выбирает выражения и режет правду матку, а чтобы заклеймить человека мерзавцем и отвесить ему пинок, Кенту довольна того, что ему не понравилась рожа этого человека. Можно найти оправдание и незаконному сынишке Глостера. Почему он должен постоянно расплачиваться за грех отца? Почему всю его жизнь всякий смеет звать его ублюдком? И почему отцу позволено винить во всем не себя, а природу и звезды? Иное дело, как далеко зайдут детки в борьбе с отцами. Грандиозно решена сцена ослепления Глостера. Свет гаснет, действительно гаснет, и в течение довольно длительного времени зрители сами становятся слепцами. Лев Додин заставляет нас физически ощутить страдания героя. Вот оклеветанный и изгнанный Глостером законный сын, в этой роли Данила Козловский, узнает, что приговорен к смерти, и его ищут по всей стране. Дабы не быть узнанным, он скидывает с себя всю одежду, перемазывается чем-то черным и притворяется сумасшедшим Томом. Рефреном всей роли, как известно, служат постоянно повторяющиеся слова «бедному Тому холодно». К тому же речь идет о голом человеке на голой земле. Но слова и метафоры – это одно, а самочувствие голого человека в пустом и враждебном пространстве – совсем другое. Оно странным образом передается всем сидящим в зале людям. А тут еще Лир, породненный бедой с бедным Томом, увидит в нем настоящего человека, то есть ногое двуногое животное, и велит своей маленькой свите раздеваться, дабы осталось в них только подлинное. И вот на пустой сцене жалкая группа обнаженных людей – сам Лир, чуть прикрытый длинным черным шарфом, Шут, стыдливо прикрывающий причинное место шляпой, опоясанный штанами Кент и вываленный в грязи Том. Это одновременно очень смешно и очень страшно. А потом уже только страшно. Лир пообещает вырвать глаза дочерям, а в следующей сцене дочери вырвут глаза Глостеру.
Привет, Фаринья. Как же тебя извлечь в этот сумасшедший мир? Ты... Узнаешь меня?
Твои глаза мне памятны.
Смотрит на меня с прищуром. Нет, старайся, не старайся, слепой Купидон. Я уже не полюблю. Ты лучше прочти вот этот вызов и заметь, как красиво он написан.
Даже если чепуха будет светиться, подобно солнцу я ничего не увижу.
Читай!
Сейчас! Пустыми глазницами!
А, ты такой же, как и я! Ни глаз в глазницах, ни денег в кошельке! Да, глазам твоим тяжело, зато кошельку легко! Вот видишь, как устроен мир.
Видеть не вижу, но чувствую.
Ты что, прихнулся? Увидеть, как устроен мир, можно и без глаз. Смотри ушами! Или, как презренный политик, надень свои стеклянные глаза и делай вид, что видишь то, чего не существует. Если ты хочешь плакать о моей неудачной жизни, тогда возьми мои глаза. Я тебя неплохо знаю. Ты Глостер. Ну! Ну! Будь терпелив! Плача. Пришли мы в этот мир, едва почуяв воздух в первый раз. Мы плачем и кричим. О! Слушайте проповедь. Едва родившись, мы плачем и кричим, сожалея, что вышли на этот вселенский балаган.
Заслышав о том, что Корделия идет войной на сестер, умница Шут заблаговременно покинет поле боя, и пианино, на котором он играл, окажется механическим. Шута нет, а клавиши поднимаются, опускаются, и мелодия продолжает звучать. И это жутко. А потом Лир. Не тот юродствующий старик, каким был в начале, а сильный, мощный, прозревший и словно помолодевший, увидит мертвые тела своих дочек и заплачет над Корделией. Я попробовала чуть-чуть показать вам спектакль, а теперь обобщу. Отчего-то принято считать, что режиссер должен быть концептуалистом, и в спектакле должна быть ясно и четко определена одна основная мысль. К пьесам таких требований никто не предъявляет, они могут быть обо всем. Вот о чем пьеса «Король Лир»? Сюжетно ясно о том, как король-отец поделил царство между дочерьми и что из этого вышло. А вообще о чем «Король Лир»? Начни рассказывать, потратишь день. Просто берите, читайте, думайте. Так и поступил Лев Додин. Взял, обдумал и прочитал вместе со своими актерами, не прикрывая их режиссерскими штучками. Вышел спектакль обо всем. О том, что молодость и старость враждебны друг другу. О том, что грехи отцов падут на детей, а дети станут заслуженным их отцами наказанием. О том, следует ли винить во всем природу или ответственность за деяние лежит на самом человеке. И о том, что такое человек – ногое двуногое животное или венец творения. о том, добр ли Бог, или он играет с людьми, как ребенок с мухой, обрывая ей крылышки. Еще о том, что отцы сами подталкивают детей к войне, ведут их к смерти, а потом рыдают над их телами. И о том, как люди меняются только от того, что пересели со стула на трон или переоблачились в царственное одеяние. И о том, что в борьбе с плохим мы приближаем ужасное. И еще о том, что уходят со сцены Корделии и Шуты, а механическая пианино истории продолжает выбивать всю ту же мелодию, и ничто не меняется в нравах подлунного мира. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.